Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Наши еженедельные эфиры мы обсуждаем экономику, важные аспекты политики. В картине мира, которая сформировалась преимущественно с 1991 года после развала Советского Союза. Но чтобы проследить и понять механизмы государственного управления, международных отношений, нередко следует обратить свое внимание на историю, на опыт Советского Союза в том числе. И тема сегодняшней беседы – события, которые сейчас нечасто вспоминают и обсуждают, несмотря на то, что в свое время называли судьбоносным, и, судя по всему, оно таким и было. Вне всякого сомнения, это событие сыграло весомую роль в развале Советского Союза. Я говорю про пленум 1987 года ЦК КПСС. Николай Янович, я знаю, что вы были очевидцем этих событий. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Скажите, было ли заметно уже тогда, что руководство Советского Союза, Компартии, готовится свернуть не туда?
Да, вы правы, что я был очевидцем этих событий, а в некоторых событиях принимал и непосредственное участие. Я хочу сказать, что начиная с 1982 года, со дня ухода из жизни Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, в стране стали происходить, в общем-то, достаточно такие странные изменения, которые вот тогда меня, молодого еще относительно человека, но уже все-таки с опытом определенным, да, заставили задуматься. И вот если, скажем, сравнить состав, ну, я скажу сразу для слушателей, чтобы было понятно, что в стране считалось, что управляет генеральный секретарь, на самом деле управляло страной Политбюро. Значит, оно было разным по составу своему, значит, и по численности было разным. Но, в принципе, Политбюро принимало абсолютно все важнейшие решения. И вот что интересно, что если мы сравним состав Политбюро 1982 года, так, с тем составом, с которым, который как бы сформировал под себя Горбачев, придя к власти в 1985 году, да, то мы там кроме Горбачева больше никого не найдем. Из того состава вот, 1982 года остался только один Горбачев. Более того, он даже хвастался в своих мемуарах потом, что где-то к 1987 году он убрал из состава ЦК Брежневскую сотню. Вот я это чувствовал тогда на чем? Потому что пошла беспрерывная смена секретарей горкомов, райкомов. А надо заметить, что это были управляющие структуры. Это не были чисто партийные органы. Это были хозяйственные структуры. Потому что система управления Советского Союза, в общем, состояла из двух каркасов мощнейших. Это система отраслевого управления, то есть министерства и ведомства, которые поднимали, руководили отраслями, развивали их, да, на территориях, естественно. И система территориального управления. А система территориального управления – это была система партийного управления, в главе которой стояли ЦК, Компартия Республик, областные комитеты, горкомы, райкомы, а под ними были советские органы. Эта система, как ее там Хрущев не ломал после смерти Сталина, да, она вернулась во времена Брежнева. И я скажу, что, значит, вот если так вот оценивать результаты там и отстроиться от тех оценок, которые стали даваться при Горбачеве, а я сейчас скажу, почему не стали даваться, то, в принципе, страна развивалась, она, так сказать, развивалась, космическая отрасль, она развивалась, передовые отрасли. И Советский Союз был передовой страной мира, а по экономическому потенциалу он был вторым в мире. Вторым в мире – это после вот, так сказать, разрушительных войн различных, да, да и досталось наследство советскому строю достаточно, скажем так, слабоватое, да. Ну и вот, тем не менее, в результате прихода к власти Горбачёву, то мы стали замечать вот эту смену руководства. И причем, что самое-то интересное, был сильный руководитель, приходил слабый руководитель. Был человек, не любящий болтать, а любящий дело, приходил болтун, самый настоящий. Особенно это чувствовалось по индустриальным областям, индустриальным районам, где были сосредоточены производственные мощности, крупнейший потенциал. И Горбачев не был умным человеком. Мне пришлось встречаться с ним один раз, иметь беседу вместе там с руководителями стачных комитетов. И он принял нас вместе с Яковлевым, секретарем ЦК тогдашним, членом Политбюро. И я в течение полуторачасовой беседы убедился, ну, мне приходилось с ним потом на съезде встречаться, беседовать, но это вот была такая объемная как бы беседа. Может быть, я тогда делал скидку на его усталость, потому что эта встреча была где-то за полночь, и он бы выглядел уставшим исключительно, но тем не менее. Вот я заметил, что он хитрый, но не умный. Вот это первое ко мне пришло тогда впечатление. И более того, демагог, самый настоящий. Я не случайно вспомнил вот эту встречу, потому что, чуть-чуть уже забегая вперед, скажу, что в 89-м году были спровоцированы мощнейшие забастовки шахтеров. Они почти одновременно начались. В Кузбассе на шахте Междуреченская, в Междуреченске точнее, в Донбассе, в Караганде, в Воркуте. Ну и так далее. То есть поднялся весь шахтерский коллектив. Он не случайно поднялся, но я чуть-чуть попозже об этом скажу. Все-таки вот вернемся к той черте Горбачева, что он был не умный, но хитрый. Вот благодаря своей хитрости он стал комплектовать свое окружение. Я уже сказал, что Политбюро, он был генеральным секретарем ЦК, принимал коллективные решения. И при всем, так сказать, авторитете генерального секретаря, все-таки в составе Политбюро были мощнейшие фигуры такие, политики крупнейшие, экономисты, там, управленцы, которые поправляли и, так сказать, могли и возразить генеральному секретарю и так далее. Вот он этого не терпел, естественно, и постепенно удалили из состава Политбюро всех тех, кто имел хоть какой-то самостоятельный голос. Он этого тоже, кстати, не скрывал. Он подбирал, говорит, вот это горбачевец. Что он вкладывал в понятие горбачевца? То, что он тебе в рот заглядывает и повторяет то, что ты говоришь. Так вот, сразу же после того, как он пришел к власти, начался период, ну, там все говорили, что социализм, там это все, так сказать, прекрасно, замечательно, но вот его надо сделать демократическим лицом, вот надо сделать перестройку. Подожди, но если, значит, социализм замечательный, строй, то какая перестройка? О какой перестройке ты говоришь? Можно говорить только о реформах, об изменениях каких-то. Да, о какой перестройке ты толкуешь? Тогда он добавил термин «ускорение». Что такое ускорение? Никто не понимал, потому что и так, в принципе, это неплохо развивалась экономика страны. Ага, значит, вы считаете, что она неплохо развивалась. Так давайте скажем, что она плохо развивается. И вот стали накатываться, значит, таких вот средств массовой информации, как телевидение, там журнал «Огонек» особенно способствовал, не только журнал «Огонек», «Новое время», там, да масса всяких журналов стали рассказывать. Ну, в принципе, как мы, были проблемы, да, но их надо обязательно было усугубить, трагедизировать, сказать, что мы зашли в тупик, что надо искать какие-то новые пути.
И вот, ну, подсветить в нужном ключе, да, вот получается, что все эти его перестройки, они, ну вот как вы сказали, отрицательный отбор практически произошел, ротация кадров не в пользу управления.
Да, ну вот я хочу сказать, вот когда он хвастался, что он там, значит, из ЦК удалил 100 человек, так сказать, таких брежневцев, как он их называл, то кого он удалил-то? Это тех людей, которые прошли абсолютно, так сказать, естественный отбор. Там был сначала инженером, стал главным инженером, потом генеральным директором, потом там министром, потом еще кем-то и попал в состав Политбюро. Вот же был какой путь. То есть его бы не двигали, если бы он показал негативные результаты. Такого не было в то время. И при Горбачеве это стало сплошь и рядом. Так вот, после того, как он сумел скомплектовать вокруг себя, как он называл, горбачевцев, Я не буду эти фамилии называть, они вообще-то говоря, кого интересуют, они могут посмотреть. Это как раз стали все те авторы вот тех перестроечных законов, которые разрушили экономику Советского Союза. И вот здесь я хочу, значит, сказать несколько слов о пленуме в 87 году. Среди, скажем, таких глобальных решений, которые пленум принял, да, это было, значит, принятие закона о предприятии. Вся промышленность Советского Союза базировалась на государственных предприятиях. Вообще система, скажем, управления Советского Союза базировалась, естественно, на планировании, так, где основной орган экономики страны, как Государственный комитет по планированию, составлял пропорции развития, составлял межотраслевые балансы, то есть самая главная черта планирования была сбалансированность между ресурсами, возможностями и планами, то есть и целями. Политбюро определяло как раз цели, а вот Госплан определял возможности реализации этих целей. И происходила вот эта стыковка, отработка, конечно, включался Совет министров и так далее. И вот выходили мы на план, который носил директивный характер и являлся законом. То есть неисполнение Госплана преследовалось по закону. Важным составляющим этой системы был Государственный комитет по снабжению, который обеспечивал всеми необходимыми ресурсами вот, выполнение каких-то целей, выполнение каких-то планов. И вот удар был нанесен, первый такой мощный удар по разрушению советской системы управления экономикой был нанесен вот этим законом о предприятии. Ну, там, конечно, преамбулы были все, я помню, когда я его читал, такое, в общем, трудно было, так сказать, отделить зерно от плевел, потому что в преамбулах и вообще во всех общих рассуждениях закона говорилось о том, что планирование – это такой вот великолепный инструмент достижения там всех целей, построения коммунизма в стране, там, пятое, десятое. А потом вдруг говорилось, что предприятиям не надо давать директивные планы. Предприятиям надо доводить индикативный план, то есть, что бы мы хотели от предприятий. А вот если мы доводим до них директивные планы, то мы должны давать под них ресурсы свои. А предприятие само вольно определять, сколько ему делать, что ему надо делать, особенно в рамках сверхпланового выпуска продукции и так далее. То есть, вот нельзя предприятие в прокруста ложе определять, что вот сделать столько-то. Не надо, ты ему общие цели поставь, а как оно будет реализовывать? Второй очень важный момент, а нельзя предприятие ограничивать. Ни в фонде заработной платы, ни в ценах, по которых он отпускает продукцию. Вопрос, подожди. А ресурс он покупает, вернее, будет покупать, значит, у государства, да, с государственных там электростанций и так далее, например, там получать металл, так по каким ценам? По, значит, твердым ценам, а продавать он свою продукцию может по любым ценам, так вот тебе уже дисбаланс возникнет. Что же за сбалансированный план, когда уже сразу возникает дисбаланс? Но я могу очень много и долго рассказывать про этот закон. Он такой серьезный, он стратегический характер носил. Но я чувствовал, что разрабатывали его враги наши, которые знали болевые системы, болевые точки нашей системы управления. Так? То есть те проблемы, которые надо было решать, и они их не решали, а наоборот усугубляли.
О чем некая хаотизация происходит таким образом.
Да, о чем я говорю? Ну, прежде всего, вот, в результате отступления, вот этот 86-й, там, 85-й, кстати, и 87-й, там, и так далее, годов образовалась, стала образовываться диспропорция между объемом товаров на внутреннем рынке. Так, и, значит, так сказать, с потребительским спросом.
Дефицит.
То есть, значит, зарплаты росли быстрее, чем были возможности экономики. Это было сделано сознательно, потому что нужно было создать систему тотальных дефицитов. Потом станет ясно, как она вот реализовалась. Сначала это были, там, господи, единичные дефициты какие-то, где-то нестыковки какие-то и так далее. А потом ведь страна превратилась в страну тотального дефицита, и вот этот тотальный дефицит приписали к чему? А вот к той системе, которую мы хотим перестроить. Теперь, что еще, какой очень важный тоже момент был вот в этом законе записан. Это, во-первых, избирательность руководителей предприятий. Если раньше министерство давало предприятиям директивные показатели и само определяло министерство, скажем, руководителя назначало, заместителя.
Ну, ответственных лиц за эти...
Ответственных лиц за реализацию этой задачи. Давал ресурсы, но и назначал людей, которые способны эти ресурсы освоить. То теперь министерство стало вроде бы каким-то советчиком, поскольку оно перестало давать директивные показатели, да? Но и оно и отстранилось от управления, потому что выборы должны быть и начальников цехов, и там директора предприятий, и так далее, и так далее. Но вот эту вакханалию я очень хорошо помню, работал руководителем научно-исследовательского проекта конструкторского института. И вот эта вот вакханалия, она нас не коснулась, потому что у нас коллектив был понимающий и четко, так сказать, понимал, что смени руководителя, и все пойдет, так сказать, прахом, и поэтому... Я, в принципе, у нас эти выборы, даже не помню, были они у нас или не были. Наверное, были, раз закон требовал, наверное, мы их провели. Но я уже даже, у меня это в ГОЭ не отложилось. А вот на многих предприятиях моих коллег, да, я увидел, как толковых руководителей снимали, а приходили какие-то там балбесы, я извиняюсь, которые громко орали, что вот мы зарплату поднимем в два раза, а мы там отпуска сделаем там 40 дней, ну и так далее. То есть занимались сплошной демагогией. Короче, вот этот закон о предприятии, который должен был бы развязать целый ряд проблем, которые действительно существовали. Ну вот я приведу такую, например. Действительно, руководители предприятия были очень серьезно ограничены даже в пустяковых правах. Я об этом, кстати, в министерстве не раз говорил. Ну, например, вот все зарплату получали в соответствии с определенной сеткой, тарифной сеткой. Значит, директор института, доктор наук, там профессор, такая-то зарплата. Замдиректор, такая-то. Старший научный сотрудник, такой-то. Младший научный сотрудник, такой-то. Но ведь в науке, особенно в науке, да, были люди, у которых, так сказать, ну, голова такая, что за ней шло 100 человек, людей, потому что он подавал идеи, он эти идеи разрабатывал. Ему надо было платить, в общем-то, так, как он того стоил. Но он не мог этого сделать. Чтобы добавить там 10 рублей, извините, зарплаты, нужно было ехать в министерство, проходить там, так сказать, целый цикл согласования и добиваться, чтобы тебе разрешили. Или там, например, штатную численность увеличить там, на 10 человек или там, на 100 человек и так далее. То есть вот таких проблем было очень, так сказать, много, которые, в общем-то, можно было элементарно рассудить. И, кстати, сказать, вот не только же я один там, видимо, ходил, в результате там дошли, так сказать, до ЦК, и при ЦК сформировали комиссию такую по реформе науки. Доложили Горбачеву, он одобрил. И вот даже один раз эта комиссия собралась, значит, послушали мы там некого Медведева, там, значит, 10 минут. Сам вроде тоже человек из науки, где-то в экономическом институте работал. Но, я извиняюсь, нес такую билиберду, что, значит, был на высокой должности. Потом, кстати сказать, вот участвовал всех перестроечных законов. Поэтому вот тут я хочу побыстрее ускорить темп рассказа. Вот такой закон о предприятии, в общем-то, нанес очень серьезный удар по экономике. Но ведь этим, конечно, законом не ограничились те, кто думал о том, как развалить советскую экономику. Второй удар был нанесен в следующем году законом о кооперации, так называемым.
В 88-м уже.
В 88-м, да. И даже он там, Верховный Совет его принял, по-моему, 26 мая, что ли, где-то так, 88-го года. И он даже сейчас в России празднуется как День предпринимательства. Ну, это был закон, который, в общем-то, разрушил. Во-первых, там глобальная идея была какая? Можно создавать кооперативы двух видов. Производственник и, так сказать, и торговый кооператив. Посреднический, последнее дело, кооператив. Он может существовать как вне предприятий действующий, так и на предприятиях действующий. Что это означало? Это означало, что на предприятии, на нормальном предприятии, там, производящем там, продукцию какую-то, пользуясь спросом, появлялся паразит. Да, ну, значит, как мы уже сказали, по закону о предприятии, предприятие само стало хозяином своей продукции. Так, и поэтому она могла отгружать продукцию, кому она хотела. Но все же было в системе все-таки плана, да, и с этим предприятием были поставщики, потребители продукции, смежники, все было замкнуто, так?
Ну, огромные производственные цепочки, они составляли огромные вот этот контур экономики.
Конечно, составляли цепочки, и все было определено ведь и в финансовом плане, что я тебе поставляю по такой цене, покупаю по такой цене, ну и так далее, и так далее. Так вот, кооперативам, которые посоздавали, разрешили, предприятия имели право отгружать, а, значит, кооперативы получили право покупать эту продукцию и распоряжаться ей по своему усмотрению. Ну вот представьте себе, работает это предприятие, генеральный директор, у него там какой-нибудь двоюродный брат или еще кто-то. Он, значит, делает этого двоюродного брата руководителем кооператива при этом предприятии. А кому он поставлял эти свою продукцию? А вот там всех он прекрасно знал и так далее. Он звонит там: Иван Петрович, слушай, а ты не хочешь подзаработать? А то же мы с тобой на голой зарплате сидим. Создавай у себя кооператив, который будет у моего кооператива покупать и якобы там, значит, продавать кому-то, там, кому ты в свое время продавал или покупал и так далее. И вот создается такая цепочка. Пускай он какие-то там товары, например, по цене там 100 рублей, кооператив у него стал покупать эти товары по цене 50 рублей, например, продавать этому Ивану Петровичу по 150, этот садился в убытки, тот садился в какой-то прибыли, все это делилось пополам. И самое это интересное, что если раньше все крутилось в одном контуре без наличных расчетов, и, скажем, из этого контура только небольшая доля, там, процентов 20 шла на зарплату, и все это строго ограничивалось, лимитировалось, то сейчас это стало никем, ничем не ограничено. То есть появились огромные, многомиллионные суммы неотоваренных, это вообще воздух. Я уже сказал, что как предприятие товары отгружало, предприятие А отгружало товар, например, предприятие Б. Как оно отгружало по железной дороге, так это продолжает отгружать. Ничего не изменилось, кроме цепочки финансовых расчетов.
Кроме того, то есть появились дополнительные какие-то вот структуры, да, как эти кооперативы.
Ну, посреднические, и они... так называемые структуры. И вот в составе Советского Союза появляются вдруг владельцы там мерседесов, там, самолетов своих и так далее, и так далее. И ведь деньги не пошли на развитие ни на какое. Вот мы же это видели, что наоборот. Промышленность Советского Союза стала разрушаться и падать. Стал разрушаться потребительский рынок. Потому что, во-первых, кооперативам предоставили право внешней торговли. То есть разрушился основной закон, действующий в Советском Союзе, монополия внешней торговли.
Монополия внешней торговли, конечно, это же было.
И что, значит, мы производили что-то, валюта вся возвращалась в страну, шла, так сказать, на реализацию там, развития, там, на потребление и так далее. То есть вот за эти два года накопились страшнейшие дисбалансы, и появился товарный дефицит абсолютно на все. Стали лампочки пропадать, которых полным-полно раньше было. Стали пропадать товары и продукты питания. Вот. Стали оголились полки. Почему? Да потому что производил какой-то завод хорошую колбасу, так оказалось, что гораздо полякам, например, выгоднее продавать, чем нам. А в поляках, кстати, был тогда кризис. Они проводили у себя шоковую терапию и вообще, так сказать, сидели, грубо говоря, извиняюсь, без штанов. Ну и так далее. Вот. То есть, вот этот вот удар, который был нанесен по экономике, он, а преподносилось это все как недостатки. Вот мы стараемся улучшить, стараемся реформировать, а вот, значит, старая система сопротивляется, мешает, нам надо ее ломать. И вот я хочу сказать, что тогда пошла еще и политическая система. То есть было принято на конференции в 1988 году партийной решение, что выборы должны быть альтернативными. Что, значит, монополия коммунистической партии надо с этим забывать, потому что вот они сидят там, значит, ничего не понимают, перестройки, реформирование, мешают, ломают, из-за них все проблемы. Надо избирать новых людей. И вот пошли выборы в партийные комитеты на альтернативной основе. Я, кстати сказать, был избран членом Донецкого обкома партии на альтернативной основе. Значит, потом делегатом Донецкой областной партийной конференции. И на этой конференции стачкомусы тогда, значит, предложили мне избраться первым секретарем обкома, потому что выборы первого секретаря обкома были альтернативными. Вот я тогда посмотрел на одного из горбачевских, значит, соратников, первого секретаря уже Щербицкого, он заставил уйти в отставку, и на его место поставил Владимира Антоновича Ивашко. Это, в общем-то, был научный сотрудник из Харькова, потом стал первым секретарем Харьковского обкома, потом стал первым секретарем ЦК Компартии Украины. Ну вот человек, демократ, так сказать, который вот рассуждал так же, как Горбачев. Ну, я не очень, естественно, хотел, значит, вот это баллотироваться, но мне говорят, ты либо трусишь, либо не там, значит, давай вперед и так далее, и так далее. Вот у нас 4 человека, еще там 2 альтернативных выдвинулись, и один тот, который рекомендовал Ивашко. Перерывая была этой конференции областной, меня пригласили к Ивашко. И вот я услышал, кто на самом деле демократ или не демократ. Владимир Антонович вежливо со мной поздоровался и сказал, что если я не хочу неприятностей, то я должен снять свою кандидатуру. Вот так просто и хорошо было сказано. Вот. Я говорю, я не понимаю. Тогда он мне стал разъяснять, что я не понимал. Я говорю, все прекрасно понимал. Но он мне разъяснил, чтобы, так сказать, вот я бы, для меня было доходчиво более, что можно в тюрьму сесть, там, ну и так далее. Такие вот пожелания высказывал. Да, лучше сними, да и дело с концом, зачем тебе это надо. Я не снял свою кандидатуру, вот, и получил там, значит, определенное количество голосов. Избран был такой Женя Миронов, вот, ставленник, ну как ставленник, значит, вызвали, сказали, вот будешь первым секретарем. Это был очень слабый руководитель для Донбасса. Ну, Донбасс – это махина. Это там 5,5 миллионов жителей Донецкой области. Это огромнейшее предприятие, огромнейший промышленный комплекс. И настроения-то вот в этом Донбассе кипели, гремели, уже были созданы забасткомы. Вот я хочу подчеркнуть, несколько минут остановиться на этом рассказе. Вот эта демократизация, которую проводил Горбачев, а как он хотел создать многопартийную систему в стране, а была КПСС, и кроме КПСС ничего не было. А почему не было ничего, кроме КПСС? Да потому что КПСС была партия всего народа, и народ-то был един. Для какие еще там он искал, значит, другие там свои общества и так далее, и так далее. Где он их мог найти? Но ему такая идея пришла, что вот надо стать многопартийным. Как, где ее найдешь? И вот дал он команду, значит, КГБ СССР искать таких придурков, вот, которые бы, значит, вот создавали свои партии. И так вот начали создаваться. Прежде всего националисты. Везде, во всех республиках их извлекли. Многие просто перекрасились, многие партийные деятели просто перекрасились. И вот стали там деятелями всяких националистических партий. Везде, в Азербайджане, в Грузии, в Армении, в Литве, в Латвии, в Украине у нас был создан народный рух. И мне рассказывал бывший председатель комитета государственной, значит, безопасности Марчук Евгений Кириллович, как он мучился вот с этими идиотами, из которых нужно было слепить вот эту партию. И потом еще другие партии начали создаваться. Ну, уже, так сказать, более-менее приличная там партия труда. Вот, например, я участвовал в создании партии труда. Ну и так далее. Так вот, что интересно. Вот на этой волне стали создаваться и забасткомы. Ну, были же на шахтах везде правкомы, да. Ну, вот правкомы, это вот они, так сказать, прислужники. Они там, им нельзя доверять. Давайте вот, значит, создадим забасткомы.
Создали. Как альтернативу правкому, получается, да?
Как альтернативу правкому, да. Давайте создадим забасткому. Все вроде шло с разрешения райкомов и горкомов партии, и ЦК там, и так далее, и так далее. Потом, а где же им набраться опыт этих забасткомов? И вот у нас, значит, 12 человек, руководители этих забасков, направляют в Америку, в АФТ-КПП. Это Конфедерация профсоюзов Америки. Они, вот самые, так сказать, толковые из всех профсоюзов, они могут чему-то научить. Чему они там научились, трудно сказать, но в результате у нас в 89 году по всему Советскому Союзу прогремели забастовки мощнейшие, в которых приняло участие сотни тысяч человек. Это все выявилось в организационной структуре очень серьезно. Остановились добыча угля, как Суич, остановились как Сахимы, стали останавливаться металлургические комбинаты. То есть вот добивали экономику, да, добивали, добивали и добивали. Причем, если сначала требования забастков носили, значит, такой вот чисто экономический характер, ну, типа того, увеличить зарплату там в 3 раза, там, ну, и так далее, там, отпуск там увеличить, еще там что-то увеличить. Много, там пунктов было штук 50. Я, поскольку был руководителем угольного института, и там частенько было на шахтах, меня знали, и вот меня тоже подтянули к участию в урегулировании вот этих споров, вот этих требований. Когда вот первый раз считаешь эти требования, то вот говоришь: ребят, вы что, так сказать, у вас крыша поехала? Ну, кто вам в три раза поднимет зарплату? Ну, сказал, у нас что, цены выросли в 3 раза? Нет, не выросли. А что вы в 3 раза хотите? Они в 5, они в 10. Ну и так далее. Но потом стали выдвигаться и политические требования. Вот, скажем, требования наших донецких шахтеров, например, убрать с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого Владимира Васильевича. Но я вам скажу честно, я с множеством людей разговаривал. Щербицкий пользовался на Украине огромным уважением. И это был авторитетнейший руководитель, многолетний руководитель Украины, при котором в Украине много сделано было. Собственно говоря, вот то, что мы приняли в 1991 году, это во многом результаты работы Центрального комитета партии Украины под руководством Щербицкого. И вот, значит, убрать надо Щербицкого и все. Убрать
так, а откуда возникает такое требование политическое?
Ну, значит, естественно, кто-то ему подкинул. А кто его подкинул? Щербицкий был оппонентом Горбачева. И в свое время, так сказать, Брежнев планировал Щербицкого поставить на место свое, на место генерального секретаря. Это был такой относительно молодой руководитель, там, пользующийся, так сказать, известным авторитетом и так далее. И вот Хрущев начал, вернее, этот Горбачев начал набить Щербицкого сразу же, когда пришел к власти. И в конечном итоге он его и убрал после этих забастовок, сославшись вот на такие вот. И вместо Щербицкого же поставил, вот, так сказать, ну, я не хочу там про этого покойного Владимира Антоновича, Антон Ивашко, что-то говорить. Но просто скажу, что он был не по Сеньке Шапка, только и всего. Вот. Был, значит, в науке там кем-то работал, и такая тебе махина свалилась, причем сложная, тяжелая. Вот такие вот дела. Теперь смотрите дальше. Вот это забастовочное движение, оно, по сути дела, торпедировало не только экономическую систему, но торпедировало и политическую систему. И сразу же вот наш рух, вот КПСС как-то не очень взаимодействовал с этим забастком, считал, так сказать, ну, каким-то вот аномальным телом. А рух сразу влез к ним, они даже вместе декларацию какую-то написали. Там у нас был там, такие вот, как Волын, как Ломейцев, там, они абсолютно там, что им рух, что не рух, они не очень-то разбирались в этом деле. Но вдруг взяли и подписали декларацию с рухом. Вот озаботились тем, что вот нет украинских школ в Донбассе и так далее, и так далее. Вот, надо создавать, вот надо дом недостроенный политпросвещения в Донецке взять да передать, например, под первую украинскую школу в Донбассе. Вот, а почему не передать? Ну и так далее. Вот, то есть, я скажу, что вот эти выступления шахтеров, они не только торпедировали общую экономическую систему Советского Союза и привели, как были составной частью разрушения торпедирования Советского Союза, но они и саму угольную промышленность Украины погубили в конечном итоге. То я расскажу такой смешной случай. Уже независимая Украина, значит, 93-й год, опять, значит, многотысячная забастовка шахтеров перед администрацией, областной администрацией, такое высокое многоэтажное здание на центральной площади в Донецке, там памятник Шевченко стоит и так далее. И вот собирается многотысячная толпа, сидят, стучат, гремят касками. На 11-м этаже жара, лето, окна открыты, а они, как правило, начинали свои забастовки в мае месяце. Вот. И, так сказать, лето до травки сидеть, это ж тебе не в шахте пахать. Вот. И вот, значит, на 11 этаже заседание Стачкома, наши представители, я в том числе, вот, по урегулированию этих споров прибывает вновь назначенный первый вице-премьер, значит, правительства Украины Пинзеник. Тоже кем-то работал во Львове, там непонятно. Кравчук его вытащил, назначил сразу первого вице-премьера. Заходит молодой относительно человек, лет там 35. Взмахнул рукой, на руке золотые часы, ну, не знаю, какие там, какие-то швейцарские, дорогущие, придорогущие. Вытаскивает сигарету, закурил сигарету Мальборо, вот. Небрежно так сунул руку там, поздоровался, типа того, что такое надолжение огромное сделал, что прилетел. На одной стороне стола стачковцы сидят. Вот за эти годы многие бы друг друга сдали уже как обуглены. А на другой день, на другой стороне, вот комиссия областного, значит, комитета партии, там, вернее, уже не партия, а совета, но она практически сохранилась в том же составе, что и была. Председатель областного совета Чуприн Владимир, по-моему, Ефимович, что ли, ну, сейчас уже не помню точно, Чуприна, Чупрун. Вот. И вот, значит, заходит этот, так сказать, Пинзеник, закуривает сигарету и говорит: слушайте, что вы бастуете? Я вот сейчас подпишу распоряжение, все ваши шахты закрою, поскольку они все убыточные, и будем уголь возить из Польши. Это вот я показываю уровень мышления не просто какого-то клерка там мелкого, а первого вице-премьера. Он говорит от руководителя области крупнейшей, да? Ну, Стачковцев там. И вот такой покойный Юра Макаров там где-то там сидел лет 5 или 7 в тюрьме, вот потом его избрали председателем Стачкова какой-то шахты, встает, рвет рубаху. Значит, на груди, и говорит: я тебя сейчас, подонка, выкину с 11 этажа. И вот я видел физический испуг. Вот это. Я знал, что ничего этого не будет, потому что, ну, это типичное богобульство. Вот. Это типичный под, так сказать, игра в понты. Но Пинзеник настолько испугался. То есть вот я еще раз, я рассказываю это потому, что хочу показать, какие люди пришли к руководству страной, большой, серьезной страной. Он испугался, значит, спрятался от Чупруна. Чупрун говорит: да ты сядь, Юра, сядь, отдохни. А он бежит к телефону, вообще вызывает Кравчуку, значит: Леонид Макарович, вот надо, значит, срочно присылать войска, тут переворот, тут бунт, тут так далее, меня угрожают убить. Чупрун выхватывает трубку, кричит: Леонид Макарович, значит, у нас, однако, вам просьба, заберите этого придурка, чтобы он отсюда, так сказать, как можно быстрее уехал. Но вот эти вот забастовки, они в конечном-то итоге привели, в общем-то, к развалу угольной промышленности Украины. Потому что действительно Пинзеник был прав с точки зрения того, что угольная промышленность Украины была абсолютно вся планово-убыточная. И огромнейшие дотации, примерно в размере 5 миллиардов рублей, тех серьезных рублей, не последних, а тех серьезных, которые примерно эквивалентны 5 миллиардам долларов, это были дотации с центрального бюджета на выравнивание вот стоимости угля, который мы отгружали. А советское государство шло это на это сознательно совершенно, потому что что такое, значит, планово-убыточное? А если бы мы возили уголь из какого-нибудь там, значит, Кузбасса или там еще откуда-то, во что превратилась цена этого угля? И наши шахты, например, шахта «Засядка» была там в 2 километрах от угля, так сказать, от коксохимического предприятия, а там в километре от металлургического комбината и так далее. То есть все было в едином комплексе. Поэтому все это, так сказать, когда нас начали на этом спекулировать, что вот нам не надо самим уголь добывать, нам гораздо дешевле его из Австралии возить, вот довозились. Сейчас большая проблема сейчас в том, что просто в балансе нет угля. Ну ладно, я немножко отвлекся. Значит, все-таки, ну, вместе с тем, на мой взгляд, вот эти вот, то, что рассказывают черты, они их уже где-то мало не прочитаешь, а вот мы же были свидетелями этого. И вот, наблюдая вот эту, вот этот процесс разрушения, значит, советской экономики, Советского Союза, Сейчас я хочу сказать, что вот это разрушение проходило на глазах у тех людей, кто это понимал. Вот что самая большая это беда. Ну ладно, простой народ не понимал этого. Я еще такой момент расскажу. На съезде у меня была такая встреча. Ну, там Шаталин, автор программы «500 дней» на 28-м съезде, пользовался огромной популярностью. Вокруг него собирались толпы народа, делегатов, я имею в виду. Ему там создали такую рекламу. И вот на одном из перерывов, там в холле, он сидит на диване, и вокруг него человек 40 народа, депутата, он там что-то им рассказывает, и я подстроился, подхожу, слушаю, что же он им рассказывает. А рассказывает он им примитив. Вот, говорит, вы знаете, что машина в Советском Союзе дефицита. Дефицит, «Жигули», например, дефицит. Да, надо в очереди стоять, пятое, десятое. А почему? А потому что вот у нас один завод в Тольятти, там делает там 500 тысяч. А почему? А он государственный. Ему как запланировали 500 тысяч. Вот он так 500 тысяч выпускает. А если бы он был частный, пришел бы свой хозяин, он бы раскрутил, уже бы на следующий год 5 миллионов бы штук гнал. И у нас бы никаких за 5 лет мы там дефицит ликвидировали. Завалили бы этими «Жигулями» страну. Я был так поражен. Сидит академик, уважаемый человек, и вдруг вот такие, говорит, абсолютнейший абсурд, абсолютнейшую чушь. Я ему говорю, что Станислав, его там, по-моему, как-то звали, Сергей, что ли. Я говорю, что вы же прекрасно понимаете, из-за того, что там, значит, станет свой собственник, не появится 500 сборочных, вернее, это значит 10 сборочных линий дополнительно, да? Не появится, по сути дела, 10 новых заводов. Потом огромное количество смежников. Вот сразу так, вдруг через год от того, что просто поменялся хозяин, ничего не произойдет. Он говорит, подождите, молодочек, вы не о том. Вы не об этом. Вы останетесь, я вам потом расскажу. Вот сейчас, говорит, они пойдут там в зал, а мы с вами сядем спокойно и поговорим. Ну хорошо, мне было очень интересно. Вот, я остался, вот мы остались вдвоем. Он мне говорит, слушайте. Ну, правильно все говорите, значит, вы же так и умный человек, я вижу. Но если мы вот этому быдлу, я был поражен, я когда услышал это слово, я был просто потрясен. Он имел в виду делегатов съезда. Если мы вот это им не объясним, то никакого рынка у нас не будет. Он тогда еще, вот это был такой год, вот так вот говорил о своем народе. Это был приближенный очень человек Горбачеву. То есть он, я думаю, говорил то, что говорили еще Надзе, Яковлев и так далее, и так далее. Это вот я к тому, что стол брежневских кадров убрал, поменял там десятки тысяч партийных работников, руководителей и так далее, и так далее. То есть вот то, что разрушалось, это, кстати, тот же самый Шаталин сказал, что там разные же варианты были реформ, так. Вот в том числе один из вариантов предусматривал, по-моему, то, что потом в Китае стало, вернее, уже реализовывалось в Китае, но потом оно более рельефно реализовывалось. Вот он сказал, что нам не нужен никакой социалистический рынок, это абсурд. Нам нужен либо плохой капитализм, либо хороший, но только капитализм. Вот что разрушило советскую экономику. Вот такие подходы, такие идеологические подходы. Да, они разрушили советскую экономику. И то, что потом произошло в наших странах, очень хорошо характеризовал Джозеф Стиглиц. Это известнейший экономист, лауреат Нобелевской премии. Он в начале 2000-х годов побывал в России. Кстати, одним из требований забастовщиков, знаете, что было? Одним из требований, это же вот смешно сказать, пригласить в Советский Союз Леонтьева, ну, известного экономиста, тоже лауреат Нобелевской премии, чтобы он разработал экономическую модель развития социализма. Развития, вернее, экономики Советского Союза. Ну, какой шахтер в забое, проходчик там или там еще кто-то, электрик, знает про этого Леонтьева? Кто написал вот в эти список требований 50, с которым они там обратились, Горбачеву, Рыжкову и так далее, про этого Леонтьева? То есть все это было, значит, так сказать, результатом определенных действий.
Кем-то инспирировано, очевидно, да.
Инспирировано. И вот мне, знаете что, Максим, вот сейчас мне очень больно слышать, когда вот говорят, вот вы там, значит, вот допустили то, допустили это. Да, мы виноваты, безусловно, руководители Украины, при которых произошел этот государственный переворот. Мы, конечно, виноваты в том, что он произошел. Но его бы никакого переворота вообще и быть не могло. И никакого не могло быть вот тех событий на Украине, если бы не произошли события 85-91 годов в Советском Союзе. Вот это надо твердо и четко понимать. И поэтому те люди, которые были тогда при власти и понимали, куда идет страна, вот, кто не понимал, то понятно, там множество людей вообще не понимали. И аплодировали этому Горбачеву, и рассказывали, как все будет замечательно. Даже вот была абсолютно авантюристическая афера вот 500 дней, в результате которых мы должны были все трансформации закончить за 500 дней. Явлинский, он до сих пор в России там пользуется почетом, уважением там, и так далее. И многие там до сих пор фимиам ему курят. Вот. Ну где эти вот 500 дней? Уже 30 с лишним лет прошло. Так вот я вернусь к Стиглицу. Почему я вспомнил об этом? Потому что в начале 2000-х годов у меня появилось, мне на мою, так сказать, мне дали там помощники прочитать вот этот материал Стиглица. Он изучал Россию. Но я хочу сказать, это один к одному того, что происходило в Украине. Один к одному. Просто я могу только сказать, что у нас происходило все в гораздо более, может быть, худшей форме. Может быть, вот это как могу оценить. И вот он тогда, я уже, так сказать, чувствую регламент перебираемый, хочу сказать последнюю мысль. Он там написал ту фразу, которая заставила меня тогда обратиться к опыту Китая. Он сказал, что если бы Россия пошла по китайскому варианту, у нее был бы феноменальный успех. Вот может, кто интересуется, может найти этот материал, по-моему, то ли 2001, то ли 2002 года. Вот где-то такой Джозеф Стиглиц, заметки там о своей поездке в России, изучение там. Он с многими встречался, смотрел эти материалы, и потом он выпустил вот очень большую статью. Можно ее специально даже разобрать, если это будет какой-то интерес представлять для слушателей, да. Ну, я хочу сказать, я не ко всем нобелевским лауреатам отношусь с каким-то пиететом, вот, но вот к тем, кого я сегодня назвал, Леонтьева и Стиглица, я отношусь с очень большим уважением. Это действительно ученые-экономисты внесли огромнейший вклад в развитие экономической науки. Он сказал, что вы, ребята, где-то реализовывали, так сказать, рыночные реформы, образца, где-то вам лет 150 назад бы надо было продиться, так, и примерно тогда ваши действия были очень хорошо воспринимались бы и обществом, и, ну, ведь, говорит, с тех пор капитализм, говорит, рынок развился, он уже совсем далеко не такой, какой вы строите, вот же в чем проблема. Он не говорил, что не надо было, так сказать, рыночные реформы там осуществлять, там, он просто говорил, что не так надо их было осуществлять, надо было осуществлять их таким образом, чтобы это развивало страну, работало на социальные, так сказать, вопросы, обеспечивало строительство социального государства, чтобы не было такого дикого неравенства, как в латиноамериканских странах, и так далее, и так далее, и так далее. Но это может быть тема действительно особого отдельного разговора, а вот я тогда обратился именно к Китаю, мы тогда поехали в Китайскую Народную Республику, стали изучать и начали у себя реализовывать вот те свободные экономические зоны, территории приоритетного развития, технологические парки и многое-многое другое, что вот нам удалось все-таки сделать. Я, правда, хочу сказать, что с громадным сопротивлением, потому что все время у нас были вот в Украине всегда были две партии. Одна строительство, другая созидание. Вот как только к власти приходила партия разрушения, да, вот, значит, сразу все забывалось, сразу все выбрасывалось. Как только мы возвращались, мы пытались все-таки страну развивать. Спасибо за внимание, Максим.
Ну да, Николай Янович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Ну вот если позволите, последний вопрос – чисто для понимания, вот по поводу вот этого Шаталина, горбачевцев, с их стороны это была как бы какая-то вера, вот на уровне веры в капитализм, или это все-таки был какой-то расчет такой личный, оппортунистический?
Знаете что, вот у меня такой был на съезде случай, когда мой друг, хороший товарищ, секретарь, кстати, парткома шахты Абакумова Сережа Камышев, значит, он хотел поступить в дипломатическую академию. Ну, и мы там впервые подошли к этому Шеварднадзе, он был тогда министром иностранных дел. Вот, и напросились на прием, он нас пригласил, и мы там в свободное время пошли там на Смоленскую площадь. Он нас принял, и очень мы, так сказать, серьезно с ним долго проговорили. Так вот, он такой сначала задал нам пробный вопрос. Ну, когда он решил этот вопрос, он позвонил там этому ректору дипломатической академии, сказал, что надо принять этого человека. Вот, записали его фамилию, и Сережа осенью поехал учиться. Потом, значит, закончил академию, потом стал послом у нас в ряде стран, в том числе дважды был послом в Китае, кстати сказать. Вот, и работал, когда я был премьером, работал у меня начальником, значит, внешнего департамента, который занимался внешними делами. Вот, так вот он, значит, Шеварднадзе задал мне такой, нам, вернее, задал такой вопрос. А вы вот не считаете, что у нас все абсолютно прогнило? Вот у нас абсолютно гнилая система. У нас коммунисты не верят ни в какой коммунизм. Люди давно забыли, что такое коммунизм. Они что, вы думаете, строят коммунизм? Ну, мы в чем-то с ним соглашались, в чем-то не соглашались, естественно. Поэтому, говорит, надо, вы понимаете, какое дело? Нужна все-таки заинтересованность. Людей, вот у нас в Грузии, там, например, вот цеховики, говорит, есть. Ну, он все по привычке, он же был первым секретарем ЦК Компартии Грузии. Вот, говорит, у нас есть цеховики, например. Вы знаете что? Они, вот у них ничего нет. Им ни госнаб ничего не поставляет, ни материал, ничего. Но они шьют и джинсы, и там и брюки, и костюмы, и туфли. И они огромную, говорит, пользу делают для народа. Почему их, говорит, нельзя, значит, скажем так, вот, как говорит, легализовать? Ну и так далее. Это тоже, Максим, длинный разговор. Но меня что поразило? Вот он искренне считал, что в Советском Союзе все абсолютно прогнило. Вот ту же самую фразу я слышал от Горбачева вот в той беседе, которая была, да? Эту фразу я слышал от многих прогорбачевцев на съезде, когда были беседы, встречи. То есть вот это было, видимо, у них искренне. Я так не считал. Абсолютно так не считал. Да, у нас были определенные проблемы, но сказать, что у нас все прогнило, извините. А кто ж тогда, вообще эта огромнейшая экономика работала, промышленность огромнейшая работала, да? 240 миллионов квартир за советское время получили наши люди. 240 миллионов благоустроенных квартир. Ну какой другой период может охарактеризоваться? Росла численность населения. Вот. Развивалась наука, я в науке работал, я видел, что она развивалась, не стояла на месте. Поэтому я так не считал. И вот это меня из уст высшего руководителя советского государства, конечно, поразило. Поэтому я думаю, что это была такая, что-то у них было, может быть, искреннее, но в основе лежало совсем другое, совсем другое. И то, что, собственно говоря, реализовывалось, то ясно показываю их намерения. Кто им эти намерения? Я не думаю, что ни Шеварднадзе, ни Горбачев самостоятельно, скажем, планировали вот те вещи, о которых я сегодня рассказывал. Например, о кооперативах, например, о предприятиях там, ну и так далее, и так далее.
Ну что ж, Николай Иванович, будем завершать. Действительно, тема обширная. Я думаю, что мы еще не раз в наших эфирах вернемся к обсуждению этих вопросов. Спасибо вам огромное за эту интереснейшую беседу. Уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь непременно на телеграм-канал Николая Ивановича Азарова. Задавайте свои вопросы под этим роликом. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки на платформах Telegram, Рутуб, Яндекс.Дзен, ну и YouTube. До новых встреч, Николай Янович. Спасибо огромное еще раз.
Всем доброго.